Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. Годами выискивая для передачи об истории неизвестные, уникальные документы прошлого, свидетелей эпохальных событий, незаезженные темы и их знатоков, я не сразу понял, чего в передачах этих хронически не хватает. Вроде все есть. Юбилеи и памятные даты отмечаем. Замечательные историки выступают, спектр документов, с которыми они вас знакомят, и исследователю не каждому доступен. Но ведь историю, которой нет равнодушных, мы с детства вовсе не по документам и источникам познаем, и не из книг только. С той поры, как только мы себя осознаем, мы ведь уже живем в ней, в истории. Живем с рассказами о прошлом и толкованием настоящего, повседневно используя в разговорах словечки и выражения, смысл и значение многих из которых следующим поколениям уже не будет полностью понятен. Часто используем совершенно мифологические объяснения жизни, которые им уже будут смешными или окажутся забытыми. Ведь у каждого поколения есть свой фольклор, в том числе и исторический. Он спонтанно рождается и под влиянием исторических обстоятельств умирает, часто раньше, чем его создатели и носители. Но в нем аромат времени. Я подумал об этом, когда, беседуя о фольклоре поколений с двумя своими коллегами, услышал такое воспоминание про вожделенные предметы их детства.
Я только заглядывала в эту сумку и надеялась, что оттуда появится заветная жевательная резинка, которая была круглой и пахла. Аромат был вот этот клубничный аромат, он был заграничный. И все было на уровне ароматов.
Фантик был, я добавлю, тоже заграничный, с красивыми картинками. Там были типа Барби нарисованные девочки, если, конечно, их собрать и вообще иметь.
Заграничным ровесникам моих коллег пафос их детских переживаний непонятен, а нынешним московским девочкам эти эмоции по поводу привозившейся из социалистической Венгрии жвачки могут показаться смешными. Но в этих устных воспоминаниях аромат ушедшего времени, а в большинстве документов, которые мы читаем, его не больше, чем в гербариях засушенных цветов. Вот этого-то живого запаха прошедшего времени и не хватает часто в наших передачах. И именно поэтому я решил посвятить несколько из них фольклору поколений. Ну а о том, что это такое, лучше расскажет исследователь фольклора, доктор филологических наук, профессор Сергей Неклюдов.
Фольклор — это вообще довольно простая вещь. Это тексты, которые нас окружают с детства, тексты, которыми рассказы, песни, анекдоты и довольно большое количество разного рода других вещей, которыми мы обмениваемся с сверстниками, с родителями, с соседями, с одноклассниками, с учениками по университету, ну, с служивцами и так далее. В сущности, все это и составляет фольклор, особенно тот, который существует в наше время. Есть большое заблуждение в том, что считается, будто бы фольклор в наше время вообще умер или умирает. Умирает сельский традиционный фольклор, городской фольклор живет и, по всей видимости, будет жить ровно столько времени, сколько человек говорит и слушает.
Некогда вся сумма человеческих знаний из поколения в поколение только из устные передавалась. Часть этой информации наследовалась в семьях, переходила от отцов к сыновьям. Профессор Неклюдов рассказывает.
Есть такое понятие «семейный фольклор». Мы знаем его в виде рассказов о наших предках, о наших родителях. Мы знаем его в виде рассказов о каких-то, так сказать, событиях, с которыми были связаны близкие нам люди. И через это мы узнаем, ну, своего рода обыденную историю. обыденную историю, то есть ту историю, которая видна из нашей комнаты, не с птичьего полета, как это потом напишут историки, а вот видна из нашей комнаты, из нашего окна, так сказать, от подъезда нашего дома. Это тексты разного объема и, на самом деле, разного жанра, потому что некоторого рода исторические сведения могут заключать в себе и песни. Более того, иногда не заключая в себе никаких исторических сведений, они сами по себе являются знаком определенного времени, ну а в силу популярности прилипчивой мелодии или еще по каким-нибудь причинам, они продолжают жить, переживая свое время и донося до нас некоторые, ну, то, что называют атмосферой своего времени. Ну, типа там песни «Цыпленок жареный» или песни там «Кирпичики» или еще какие-нибудь другие, все исторические или бытовые реалии, окружавшие эти песни, способствовавшие их созданию, они давным-давно ушли, и большинство слушателей ныне непонятно. То же касается, конечно, и устных рассказов. Но устные рассказы, как это говорят, более пластичны. Рифмованный текст и поющийся, тем более, он довольно жесткий. Он скорее сохранится. А вот такие устные рассказы, то, что в фольклоре называют, в фольклористике называют предание или там еще как-нибудь, они содержат в себе, ну, тоже, так сказать, определенные меты времени.
Вслушиваясь в фольклор поколений, прежних и нынешних, нельзя требовать от предания исторической достоверности. Профессор Неклюдов отмечает.
Даже скорее наоборот, они в основном недостоверны. В основном их достоверность, до сравнения, достоверность молвы, достоверность слуха, никоим образом недостоверность документа. Более того, они передают обычно некоторые стереотипы общественного сознания. Они воспроизводят их снова и снова. Но за решетки и углы, так сказать, этих структур цепляются и какие-то достоверные имена, какие-то названия, какие-то память о каких-то событиях там, ну и так далее. Ну, к этому еще надо добавить то, что, как в культуре это обычно бывает, то, что в одном месте героизируется, то в другом месте высмеивается. Традиционно роль осмеяния и снижения высокого, всего высокого, в сущности говоря, здесь даже не обязательно политически высокого, конечно, играет анекдот. Это в первую очередь. В анекдоте присутствует огромное количество информации на самом деле, но не в одном анекдоте, отдельно взятом, а вот в анекдоте как традиции, в сумме анекдотов. Однако этому же служат и некоторые песни, некоторые, так сказать, иронические рассказы, которые, строго говоря, анекдотами не являются. Там в старое время в немецкой традиции это назвали шванками.
Итак, исторически недостоверный фольклор сам является историей, никак и нигде, кроме нашей памяти, не зафиксированный. И от этого истории исчезающей и перерождающаяся. Сберечь ее не особенно трудно, да только обычно такой целью не задается. Давайте, однако, попробуем. А начнем с воспоминаний детства. Фольклор поколений. Передача первая. В ней участвуют из Праги сестры Карина и Марьяна Арзумановы. Вы их уже слышали, обеим около 30, выросли в Москве. Из Москвы Анна Колчина, а из Германии Клаус Гества и Ян Плампер. Они расскажут о себе сами. Ян, можете рассказать о ваших первых воспоминаниях, связанных с каким-то общественно значимым событием?
Я 70-го года рождения и рос на юго-западе Германии. Ну, я помню отчетливо 73-й год, когда в Германии в связи с кризисом нефтяным ввели эти воскресенья без машин, Autofreie Sonntag. И помню, что мы с отцом гуляли по автобан. Он был таким верующим социал-демократом. Он думал, раз в воскресенье без машин, значит, можно прогуляться по автобан. И нас полиция собрала. Это я помню. Из событий таких крупных, первое, которое я помню, это было передано через СМИ, через телевидение. Это был 77-й год, по-моему, когда здесь была проблема с терроризмом. И когда заложников взяли Шлайера, крупного предпринимателя, и потом угнали самолет луфтганзовский в Могадишо. Но это все не так интересно. Помню еще 82-й год, когда умер Брежнев. Мне было 12 лет. Мне школьный товарищ сообщил во дворе школьном и сказал, вот умер Брежнев. И я помню, что было некое чувство страха, что будет дальше. Потому что это было то время, когда все боялись обострения холодной войны и атомной катастрофы. Был этот фильм «The Day After» в это время. На самом деле, 82-й год и смерть Брежнева, это не был очень важным таким событием на Западе. То есть, когда я пытался вспомнить, что же было, то до меня дошло, что не было такого события, как убийство Кеннеди, которое бы нас объединило через СМИ, чтобы как бы нация или страна, некий коллектив выстраивался вокруг коллективно прожитого телевизионного события, как убийство Кеннеди. Спроси у немца или у американца, где он был в момент сообщения о убийстве Кеннеди, все помнят. Этого у меня не было. Я 70-го года рождения. Скорее всего, это было 11 сентября, если в моей жизни было такое событие.
Наверное, я должен делать какие-то минимальные пояснения. Упомянутый Яном Плампером Ханс Мартин Шлейер, видный германский промышленник, президент Союза работодателей, был похищен левыми террористами из роты армии «Фракцион» РАФ. Террористы добивались освобождения из тюрем своих единомышленников. Пока шли переговоры об обмене, палестинские террористы угнали в Могадишо самолет Люфтганзы, и РАФ попыталась использовать это для усиления своих позиций. Самолет взяли штурмом. На следующий день было сообщено, что в штутгартской тюрьме покончили с собой двое главарей РАФ – Андреас Баадер и Гудрун Энслин. И тотчас похитители Шлейера сообщили, что он убит. Ну, а про 11 сентября пояснять, думаю, не стоит. Вернемся, однако, к смерти Брежнева. В Москве она, естественно, воспринималась совершенно иначе. Карина Арзуманова.
Помню, когда умер Брежнев, была третьеклассницей, пришла учительница, сообщила могильным голосом. Все замолчали, и моя соседка по парте сказала, ну все, теперь война будет.
Марьяна младше Карины, тогда еще первоклашка.
Надо сказать, любые похороны на общесоветском уровне. Я рыдала, провожая каждого. Особенно сложный период был Брежнев с Андроповым. Очень было близко друг к другу, и у меня были сплошные, просто плакальщицы профессиональные. И вот мы идем в мавзолей с мамами. Ну и всех в силу там разных способностей, культуры, готовят по-разному к этой встрече. Ну, я что-то такое просто возбуждена. А мальчик, мой приятель маленький, идет и говорит, мама, всю дорогу, мама, ну что же, нет, не волнуйся, Павлик, не волнуйся, дедушка Ленин, он же не умер, он же просто спит. Павлик слушает внимательно, я что-то теряюсь, я же знаю, что он забальзамирован. Ну, входим, проходим мимо, сердце колотится, кажется, что оно выпрыгнет сейчас и просто как это пронзит это стекло. Я мучительно высматриваю грани, чтобы понять, как сделан этот купол. И вдруг в полной тишине, а обход медленный, но один, Павлик говорит, «Мама!» А когда Ленин проснется, вновь революция будет. Многие родители перекрестились и вышли, значит, оттуда просто в полную. Когда Ленин, вновь революция настанет. В ужасе вышли, значит, из этого вот такое переживание. И второе на октябрьско-ленинскую тему, что когда меня посвятили в октябрята, я пришла домой и, не склонная к тому, чтобы писать стихи, произнесла, открыв дверь в стихах, «Мама, ушла простым ребенком, вернулась октябренком». Родители так и сели, по-моему.
Что это были или не были, или такой же запах? Звездочки падают с неба, и ребята в тепля.
Что и как там разберется в свете дневного луча? Около самого сердца звездочки веча. Около самого сердца звездочки веча.
Вряд ли октябрёнок Арзуманова могла поверить, что большинство людей в мире про октябрят и слыхом не слыхивали. А многие, страшно по тем временам и сказать, и Лениным не интересовались, но это факт. Вспоминает Клаус Гества.
Я родился в 1963 году в западной части Германии, там в Уральской области. Я вырос в католической семье, в которой футбол играл очень важную роль. Но я помню, что мой отец мне очень много рассказал о своем детстве. Для него самое главное было в 1954 году, когда в Берне в чемпионат мира по футболу немецкая команда, немецкая сборная первый раз выиграла финал против великолепной венгерской команды. Он мне это рассказал 300 раз, как он там бегал на своем велосипеде и смотрел в пивнушке, выимая этот финал. Для него это было очень-очень важное. И потом, когда я вырос, я тоже был такой уличный футболист. Значит, мы там на улице встретились с другими ребятами там в нашем районе и все время играли в футбол. Я помню, что я вечером обычно пришел домой, был такой убитым, что я сразу лег спать. И что мы действительно играли везде, и мы даже иногда играли там с металлическими банками или что-то. И у меня тоже очень важно, если я думаю о моем детстве, мои воспоминания тесно связаны там, с чемпионатом мира по футболу. Я помню, мои первые опыты с телевизором были в 70-м году, когда была прямая трансляция футбольных игр из чемпионата мира по футболу из Мексики. И там я помню, что это великолепная игра Германия-Италия, в полуфинале, там, где потом Италия победила 4-3, и все говорили об этом. Это было очень важно, и для меня это такой, как вам сказать, очень важный пункт моего детства, потому что с этого пункта началась моя история с телевизором и с футболом по телевизору.
Советские люди в ту пору, да и позднее, про мир узнавали в основном не по телевизору, а из радио и газет. Ну и из разговоров, конечно, тоже. Карина Арзуманова.
Детство у меня было гармоничным, и родители не спешили делиться какими-то своими тревогами или мыслями о жизни. Но вот у меня в Ленинграде жила бабушка, обожаемая, любимая. И я в 3-м классе к ней уехала одна на каникулы. И вот тут мне открылись глаза на мир. С бабушкой мы по вечерам ловили иностранные голоса. Она мне рассказывала, что такое, как живут люди за границей. Прямо она никогда в жизни никуда не выезжала. Была замужем за военным. Прожила довольно тяжелую такую жизнь, приехав после блокады на Ленинград. И вот она мне рассказала, что вот там какая-то шведская девушка пытается замуж за русского выйти и устраивает демонстрации у посольства России в Швеции. Вот там все, что говорят в нашем телевидении, это все неправда. И вот она мне рассказала, что такое правда. Вот я просто помню это ощущение, как мы ловим эти бесконечные через глушилки голоса, и как я радуюсь, так вот по-детски, вот я сейчас поймала, услышала, вот я услышала то, я услышала это. Потом я понимаю, что все эти звуки, в общем-то, я слышу дома из папиной комнаты, из папиного кабинета, вперемешку со звуками рояля. Но как-то вот родители не спешили. И еще она была врач по специальности, поэтому она мне еще рассказала много о всяких интересных там половых вопросах. И, в общем, я вернулась в 3-м классе в Москву совершенно преображенная. Вернулась с другим человеком и поспешила делиться с подругами. Одна подруга рассказала своей старшей сестре о голосах. И та, будучи десятиклассницей, сказала, что это все неправда, и что все, что говорят по голосу Америки, или полуправда, или вранье. А потом рассказывали о революции после 7 ноября. Как-то долго-долго рассказывали что-то такое. Я пришла домой к бабушке на колени. Ну, все-таки ведь действительно революция, это так здорово, правда, бабушка? Ведь вот меня же, вот, например, не было, если бы революция не произошла. И я помню, бабушка так, да-да-да, конечно, деточка, конечно. И чувствую в этом фальшь бесконечную. Ну, так, поддакивает, чувствую, что что-то не то.
Младшая сестра дополняет.
А я помню, как почему-то очень хорошо запомнила, как моя подруга в классе спросила, это было тоже класс 3, наверное, «Это правда, что у тебя папа профессор?» Я говорю, «Правда, папу там утвердили, допустим, только что был ИО». «А почему же тогда у тебя нет джинсов? Почему ты не носишь джинсы?» Я почувствовала себя такой в этот момент несчастной и обделённой, действительно, и папа профессор, а джинсов нету, а джинсы так хотелось носить, и у других профессоров нет, а джинсы есть. И как-то было неясно, что же происходит в мире, и в том числе за границей. А все, что такое сладкое было для меня в детстве, это действительно многое было заграничное, но в частности, многое в жизни в детской сводилось к жвачке, которую называли жувачка, там, как угодно. И вот эта вот знаменитая фраза, озвученная Хазановым из мультфильма про Кеши, это ж бублигум. Вот так же бублигум и называли бублигумом, то есть никто это, естественно, не транскрибировал. Вот. И все, за жвачку можно было удавиться.
Школьные воспоминания самой младшей участницы сегодняшней передачи Ани Колчиной свидетельство того, что благосостояние нынешних москвичей или, по крайней мере, запросы их детей резко возросли.
Когда я училась в третьем классе, это поступило в 93-м году, так вот, когда я училась в третьем классе, всем ужасно хотелось иметь свой собственный мобильный телефон. Это было очень круто и не вызывало никаких других реакций, кроме как «вау». Тоже модные тогда среди школьников слова. У нас даже учителя так некоторые говорили. Заразились, наверное, от учеников. Но мобильник оставался пределом мечтаний еще следующие года два. У меня появился телефон в классе у второй. Это был подарок родителей на день рождения. Помню, как выглядел. Зеленая трубка со здоровой антенной. Внимание одноклассников моей сестры, которая учится сейчас в пятом классе той же школы. Телефон способен привлечь только наличием в нем фотокамеры или Bluetooth. А так совершенно заурядный предмет. Потом начали появляться цифровые фотокамеры. Нас просили приносить их на все школьные праздники. Всему классу перекачивались фотографии ужасного качества. Человеку, у которого был цифровой аппарат, специально просили приходить для съемок на все школьные события и договаривались с ним об этом заранее. Почему-то вспомнилось, что редкостью в начальной школе казались лосины для занятий гимнастикой и узкие джинсы. А вообще школьная мода, как понятие, появилась только в классе шестом. Но, наверное, это было никак не связано с тем временем, а только с тем, что мы немного подросли.
Ну, про школьную и прочую моду, как и о многом другом, это уже в следующей передаче, посвященной ароматам прошедшего, сохраняемым в фольклоре разных современных нам поколений. Поговорим мы, помимо прочего, и о детских страшных историях, и о школьных играх, многие из которых я сужу по рассказу Анны Колчиной, за последние несколько десятилетий мало изменились.
Все игры в школе ограничивались колдунчиками и догонялками, а когда лет в 11-12 собирались компаниями дома, играли в балду. Это игра в слова. Первый игрок называет буквы, второй — следующее. Главное, чтобы на тебе не закончилась игра. То есть на тебе не закончилось загаданное слово. А если все-таки закончилось, ты постепенно становишься балдой. Была и такая игра «Я». По порядку все участники игры говорят «Я». Кто засмеется первый, тому придумывается прозвище. И он, в свою очередь, продолжает говорить «Я» и называть это прозвище. Смеяться категорически запрещается.
Но об этом повторяю подробнее в следующих передачах. А в этой участвовали Карина и Марьяна Арзумановы, Анна Колчина, Клаус Гества, Сергей Неклюдов и Ян Плампер. Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».